Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, Анастасия Аношко у микрофона. Во-первых, я наблюдаю последние 3 дня, как прогноз погоды прибавляет по 1 градусу для выходных. Начинали с предупреждения о том, что москвичей ждет 30-градусная жара, потом 31-градусная жара, потом 32 градуса. И вот сегодня мы читаем на телеграм-канале «Говорит Москва». Подписывайтесь, кстати, радио «Говорит Москва». Там не только новости, но там еще и трансляцию с видео можно посмотреть, увидеть, какого цвета диван и так далее. Так что заходите. 33 градуса обещают. И я так понимаю, что речь идет о температуре в тени, а не на солнце. В связи с чем, ну, вот такое предупреждение. Я практически как МЧС работаю. Они, кстати, еще не присылали никому СМС с предупреждением о жаре. Уже есть рекомендации пользоваться общественным транспортом в Москве, потому что там работает кондиционер почти всегда, почти везде. Хотя я сегодня ехала в электробусе, кондиционер работал уже откровенно слабо. Но в метро действительно прохладно. И нам уже звонят люди. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Это Евгения, слушайте, я третий раз звоню, вот, не слишком ли нагло?
Так, это странно, да, все звучит. Продолжаем, да, значит, если у вас есть какой-то план, то, соответственно, там быть на улице, а на улице не рекомендуется в такую жару, особенно людям в возрасте, долгое время пребывать, вы обязательно берите с собой воду. Ну, это от меня личная рекомендация. Если у вас, кстати, друзья, есть рекомендация, так сказать, соседям и слушателям другим, то можете прислать нам в Телеграм, говорит Москобот. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Власточки, вот из Санкт-Петербурга нам пишут, только около Колпина кондиционер включили, весь вспотел. Еще 100 дней холодище, жару-то потерпим, пишет Лазон. Ну, вот это вот мы, северные люди, так относимся, да, жара – это развлечение, жара – это награда, это так из детства повелось, да, мы любим, как будто бы, когда жаркая погода, и первые дни-то, может быть, ничего страшного, но на самом деле люди в конечном счете от жары могут и погибнуть. Ну, вы знаете, мировой рекорд был поставлен в Иране тут на днях, 52 градуса по Цельсию, 50 человек погибло. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия, добрый друг, спасибо за эфир.
Да, пожалуйста.
Да, хотел в плане рекомендации просто советовать, да, слушателям всем.
Да, конечно.
По питьевому режиму, в частности. Значит, ну, про то, что в жару значит, желательно не употреблять всякие там колы там и так далее, черноголовки.
То есть сладкие газированные напитки отодвигаем, соки тоже.
Да, сладкие вообще, то есть какие бы холодные там они не были и так далее, вообще исключаем. Также, значит, по максимуму исключаем газированную минералку, то есть не газированную, пожалуйста, хоть упейтесь, чем больше, тем лучше минеральной воды. Значит, и категорически исключаем кофе. Потому что каждая чашка или там емкость, кружка, неважно, кто в чем пьет, она требует за собой, на будущее вам знания, если не знали, она требует за собой сразу приема аналогичного количества воды. Потому что эта чашка кофе, она из организма вымывает, собственно, в 2 раза больше.
Ах, вот почему подают в Италии с ристретто стакан воды всегда.
Да, не только в Италии, у нас я вот во многих заведениях наблюдаю, да, что приходят к этому постепенно. Потому что каждая чашка кофе, она в 2 раза больше себя вымывает. Ну и, собственно, влаги и так нет в организме, он как бы обезвожен в жару, да, у многих.
В общем, лучше кофе пока не пить.
Да, то есть лучше там зеленый чаек какой-нибудь, можно даже холодный там и так далее, какие-то фруктовые витаминизированные там напитки, то есть или фреш отжал там с собой в бутылочку взял, или что-то еще. Ну и обычную воду тоже никто не отменял, собственно.
Все, понятно. Спасибо вам большое за разъяснение. Это был наш постоянный слушатель Добрый Док. Кстати, вы можете смотреть и слушать трансляцию и комментировать эфир не только в телеграм-канале, что непривычное место, конечно, для эфира, но я вижу, что людей становится все больше на этих трансляциях, то есть люди привыкают. Но есть еще наша группа во ВКонтакте. Я все думаю, как, какой правильный предлог? На ВКонтакте, во ВКонтакте, в нашей группе на ВКонтакте, в социальной сети ВКонтакте существует группа «Говорит Москва». Там 12 431 подписчик на текущий момент. Интересно, сколько после моей программы будет плюс. И там всегда идут трансляции в виде отдельных программ, и вы можете поиском любимого ведущего там найти, посмотреть еще архив, там и вчерашние, и позавчерашние эфиры тоже, если интересно. И там есть возможность комментировать, но там не получится комментировать анонимно. Все видят, все лайки, все, кто поставил лайк, тоже всех видно наперечет. Так что присоединяйтесь, друзья. Да, я вот иногда буду поглядывать, если вы там что-то напишете в трансляции на ВКонтакте, я обязательно зачитаю. Ну вот, про жару. Плюс 33 я вам сказала. Готовьтесь. Кто едет на дачу, я даже не знаю. Вот если летний дом, он летний-летний, а если утепления нет, так он очень разогревается быстро. Где спасаться? Только в водоемах. Разрешенные водоемы, знаете где, как купаться? Детей от них не оставлять. Большая часть детей тонет, когда родители в 1,5-2 метрах сидят, по статистике, знаете, да, ну, это ужасные вещи, но надо быть внимательными. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Вы знаете, вот в связи с надвигающейся жарой я вспомнила, значит, дедовский метод, который практиковала моя бабуля, Царствие Небесное. Значит, она плохо переносила жару, а жила на самом деле в южном районе, в Крыму она жила. Вот. И с наступлением лета она постоянно покупала в аптеке настойку йода. И я видела, как она совершенно спокойно переносит очень серьезные высокие температуры. Переносила, да, в прошедшем времени, надо говорить. Что она сделала? Она с утра делала на правой или левой ноге, я уж, честно говоря, не помню за давностью времени, решетку этой йодной настойкой. Что она брала? Брала спичку. Значит, окунала ее в эту йодную настойку,
понятно.
И делала решеточку.
Ну, да. Это странно, да. Странно, как это может помочь жару перенести. Я сразу предупреждаю наших слушателей, что есть состояние организма, когда йод не переносится. И лучше йод вообще не использовать. Поэтому проконсультируйтесь с терапевтом вашим, если вы вдруг решите на вооружение такой народный способ взять. Я просто не знаю, он существует. Вот слушательница рассказала. Обязательно через врача. Минеральные воды еще в жару хорошо брать. Что такое брать в жару? Вино красное, сухое, пополам с водой, я спасаюсь от жары. Нет, не надо никакого вина, просто воду. Просто пейте воду, много воды, обливайтесь водой. Так, я в Саблино еду спасаться от жары, там пещеры и теща. Задайте, пожалуйста, вопрос доброму доку. Среднеазиатский способ пить горячий чай сработает ли? Спрашивает Виталий из Филей. И он же пишет: мои впечатления, во всех автобусах, что был, кондеи везде работали. Настолько хорошо, что хоть свитер надевай. Или одевай, как правильно. Одеваем надежду, надеваем одежду. Да? Надевай, соответственно. Вот, друзья, все, дальше поедем. Сейчас я вам технологические новости расскажу. Мировые.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Китай прорабатывает возможность построения космической, внимание, станции длиной более 1 километра. По бюджету, наверное, Китай справится с этой задачей. Непонятно, как они планируют туда такую штуку запустить в космос, но есть уже предположение пользователей интернета, которые прочитали эту новость, о том, что они, может быть, будут просто собирать там на месте эту километровую станцию. Там спор идет, станция это или космический корабль, но что-то вроде, получается, что это планируется сделать что-то вроде станции с двигателем, то есть которая сможет все-таки не просто летать на орбите, находиться, а еще и перемещаться там в пространстве. Принудительно. И поэтому вот такая новость. Но я не знаю, тут ее, наверное, обсуждать мы, не знаю, сможем или нет. Потому что у нас тоже есть какие-то свои космические, понятное дело, там и наработки, и планы большие. Но вот Китай прорабатывает возможность построения станции с двигателем размером и длиной в 1 километр. Ну и ширина там тоже, наверное, приличная. У нас таких пока проектов вроде бы нет. Интересно, привлечет ли Китай Российскую Федерацию или постарается обойтись без нее? Потому что, несмотря на всяческие благие, может быть, такие нейтральные, я бы сказала, пожелания, Китай по цифрам, если смотреть по экономическим каким-то показателям, вроде продаж автомобилей, там, телефонов и прочего, осторожничает и не спешит не спешит, так сказать, занимать опустевший рынок, который у нас пустеет, значит, и тут, и там. И уходят различные бренды, да, европейские. Посмотрим, как Китай будет справляться с этой задачей. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, китайская станция уже летает, правда, не километр, но она тоже довольно
крупная. Конечно, конечно, да, я знаю. Но речь-то о рекорде своеобразном и довольно амбициозном проекте, у которого нет аналогов. Да, спасибо большое. Так что вот, ну ладно, это мы, я вам рассказала про мечты китайцев о космосе, посмотрим, как они их реализуют, а сейчас поговорим о депозитах.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Про деньги. Тинькофф Инвестиции вводят комиссию за хранение валюты на брокерском счете с 4 июля. 4 июля, не знаю, как в вашей, в моей памяти, как День независимости Соединенных Штатов Америки отпечатался с некоторых пор. За сумму, превышающую 10 тысяч долларов, евро или британских фунтов, необходимо будет заплатить 33 тысячных процента в день. Или, если считать по-другому, будет 1% в месяц. Комиссия будет взиматься ежедневно. Она не затронет ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Ну, тут кто-то мне писал когда-то, что с брокерских-то счетов за хранение валют там не будут ничего списывать. Все. Значит, сегодня мы узнали дату. И пользователи шутят там на перегонки, конечно, комментируя эти новости о том, что, что это плохие, каждый раз плохие какие-то последнее время новости от Тинькофф банка и от этого бренда, да, зонтичного Тинькофф, то банк там, значит, комиссиями съедает любой перевод. Если сумма перевода меньше комиссии, то он просто все деньги списывает себе и все забирает. Теперь вот Тинькофф Инвестиции вводит комиссию за хранение валюты. Шутки такого характера. Комиссия за комиссию, это ладно. А еще что, не стали переименовывать банк, чтобы наказать Олега Тинькова за то, что вот он наделал своими высказываниями. Вот. И теперь они его наказывают таким образом, что под его фамилией происходят всякие негативные, скажем так, или производящие негативное впечатление происшествия для пользователей. С другой стороны, есть мнение, что банки делают и вводят эти различные комиссии, отрицательные депозитные ставки. Нет хорошей жизни. Они это делают, потому что они хотят уберечь себя от больших финансовых проблем. Я не знаю, смогут ли они таким образом себя от чего-то уберечь. Но есть еще одна новость, тоже касающаяся финансовых наших с вами дел. С 1 июля, ну, это совсем скоро, сегодня что, пятница, 24 июня, через неделю. С 1 июля переводы со счетов Сбера на карты других банков через их сайты и приложения будут облагаться комиссией в 1,25%. Сообщает в кредитной организации. Сумма комиссии ограничивается минимальным и максимальными размерами, так она не может быть меньше 30 рублей и больше 150 рублей, говорится в сообщении. В Сбербанке также подчеркнули, что сумма переводов до 50 тысяч рублей в месяц через приложение Сбербанк онлайн между клиентами Сбербанка по-прежнему не облагается комиссией. Также без комиссии можно переводить до 100 тысяч рублей в месяц клиентам других банков через СБП. Вот. Ну, я думаю, что это не последние новости. То есть это то, что вот на сегодня у нас пришло к нам от двух банков. Но я думаю, что в дальнейшем мы еще, вероятно, увидим всякие подробности и новости от других банков о том, как они переводят деньги. В общем, вы теперь информированы, вы поняли, да? То есть если вы себе же хотите, например, со Сбера перевести на какой-нибудь Тинькофф сумму или ребенку кому-то там, то лучше это делать из приложения самого Сбера. Не знаю, они, может быть, стимулируют таким образом заходы к себе в приложение, а не делать это из приложения того банка, куда вы собираетесь переводить. Вот, имейте это в виду. Ну, в целом, у нас есть комментарии экономистов по этому поводу. Экономист по фамилии Коган призвал вообще отказаться от депозитов в долларах и евро. Банки пытаются возместить убытки, говорит он, от санкций за счет вкладов клиентов. И, кроме того, в России наблюдается тенденция перехода на национальную валюту. Вот, и сегодня же у нас обсуждалось, появление использования наличных средств, на которые стали переходить граждане, и был сегодня у нас, это в российской газете, был проведен опрос, в котором а в котором я не могу принять участие, потому что я забанена. Я хотела тоже у вас спросить, вы стали перекладывать деньги в офлайн? Вы стали пользоваться больше наличными? Стали ли вы больше снимать, платить деньгами, бумажными и копейками, и рублями? Копеек, кстати, уже официально-то их не запрещали, в целом они есть, но я не видела, чтобы их использовали. Там в магазинах всегда округляют в пользу клиента, пациента и так далее. 7373948, наш прямой эфирный номер. Что по евро с долларами? Какой у вас план? Будете ли вы спасать свои деньги? Как-то вы их будете доставать по курсу? Или что? Что вы будете делать? Давайте посмотрим, какой сегодня курс. Если у кого-то есть, не дай бог, какой-то вклад, который раньше вам казался вашим сбережением на черный день или там на пенсию или что-то такое, то теперь вот евро вы сможете по официальному курсу примерно по 56 рублей за евро получить, обменять, а доллар 53 рубля 32 копейки. Вот. И, да, значит, у нас... Ну, сейчас я на биткоин посмотрю, раз я зашла. Сейчас 21 159. Вот тут были новости, что меньше 20 он ушел, биткоин. Нет, сейчас опять он немножечко тихонечко растет. А эфир 1209. Тоже ничего себе чувствует прилично. Ну, так что с долларами-то? Уже все обложили со всех сторон. Что вы будете делать? Есть какой-то план спасения денег? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Так. Вот, имею вклад, но он не мой, он моего отца. Я с ним распоряжаться по джипарабанке.
Подождите.
И прав не имею вот этого распоряжаться, этого вклада. Он ключ долларовый. Ну и ладно, это просто циферки. А вот у нас ходит обменник по магазинам. Вот, у него курс 70 рублей за доллар. Такой.
А можно, да. Ну вот вопрос в том, что, ну допустим, это вклад гипотетический. Вот вы получили возможность им распоряжаться. Но особенно обидно, если это твои деньги, которые ты там откладывал на какие-то цели, не знаю, покупку недвижимости. Ну, допустим.
Ну, Есть же на такие. Похороны. Вот у меня вот очень много лет уже просто вот так.
И он еще жив?
Ну конечно.
А, ну вы так просто сказали, вот. Еще не имею права. Но и он откладывал в долларах.
Советских людей, да.
Ну хорошо, и он откладывал в долларах. Но вы с ним об этом,
да.
Вы с ним об этом говорили? Вы говорили, слушай, отец, может быть, мы переведем это в рубли и положим там в рублевый депозит?
Он
или...
не собирался ничего слушать, он куча заработал эти деньги. И еще в 90-х. И все. Ну и пусть. Ну хорошо, лежит.
Ну ничего страшного. В общем, вы ничего спасать нам...
Снять не могу.
Нет.
Вот так вот.
Да, да. Хватая чемодан, вокзал отходит. 7373948. Ну у кого сумма больше 10 тысяч долларов, 10 тысяч евро в инвестициях лежат? У кого? У кого депозиты? Что вы делаете? Есть у вас какой-то план? Ну вот если... Ну бывает у людей... Кстати... Я хочу заметить, что тут недавно был опрос о том, что потерявшие работу люди... Сейчас, где же я сходу не смогу найти. Смысл в том, что большой процент людей, потерявших работу за последние полгода, заявили, что у них есть деньги, чтобы жить, не работая до пенсии. Ну и дальше. Сейчас я смогу, если сейчас примем звонок, я попробую найти исходную новость. Это значит, что это люди, которые много зарабатывали, откладывали, ну, как-то размещали эти средства, и сейчас получают возможность, соответственно, жить не работая. Это качественные какие-то специалисты, которые, на самом деле, скорее всего, исчезнут с рынка рабочего, что не очень хорошо для, в целом, для экономики, потому что качественные кадры будут как бы выбывать из этих процессов наших с вами рабочих. Но вопрос в том, что они же как-то в чем-то эти деньги свои заработанные хранят или хранили. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия.
Ну, добрый вечер. У вас же есть какой-то вклад? Что, как вы спасать деньги планируете?
Я отвечу на вопрос. 26-го, да, у меня, ну, скажем так, был вклад. Конкретно Альфа-банк. 24-го началась операция. 25-го числа я в ноль снял все валюту. Всю. В ноль. Но здесь получается интересное. Может быть, для слушателей будет урок. 25-го или 26-го, да, я снял все деньги в долларах, приличные суммы, в ноль. И сказал, все, с вашим банком я больше не работаю. Все, закрываем, все. Со мной снимал и делал те же самые операции день в день, час в час. Практически минута в минуту. Другой товарищ. Проходит два месяца. больше 2 месяцев. Вот сейчас приходит смс-ка, что я должен за обслуживание текущего счета почти 1000 рублей.
А вы его не закрыли, да, получается? Забыли закрыть?
А это было не текущее, это был депозит, во-первых, на текущий мне не надо было. Откуда у меня текущий? Не я не закрыл.
Вы не знали, что он есть. Я думала, что чтобы создать депозит, нужно открыть текущий счет и через него на депозит класть.
Хорошо, хорошо, хорошо. Я сказал, я с вашим банком больше не работаю. Мне сказали, все закрываем. Я говорю, да, все закрываем.
Оказывается, не закрыли. И что, как вы разобрались?
И у меня, и у того товарища. Теперь начинается самое интересное. Звоню на горячую линию. Мне говорят, хорошо, заявление, ну, в смысле, заявку принимаем. И этот товарищ ровно через 2 минуты за мной. Все то же самое. Первый раз что-то не готово, или я оставляю еще. И товарищ мой оставляет точно такую, точно та же самая сумма была. Те же операторы, все. Ему тоже пришло на такую же сумму. Вчера приходит мне, что на ваше обращение принято решение. Смотрите, у меня эти деньги вернули, так сказать, ну, они на счет и списали. И сказали, вы ничего не должны. То есть это наша ошибка, все. Моему товарищу, как я говорил, минута в минуту практически все делалось. Ему во втором обращении отказались. Приезжаем в банк. Мы, говорит, не знаем, что делать. Напишите вручное заявление на имя начальника отделения. Вот сегодня в обед написали.
Понятно, понятно. Вот, спасибо вам большое. Нет, какой вот вы прозорливец. Как вы прям
Анастасия,
подействовали вот, правильно. Они все
Анастасия,
так сделали.
Вот скажите мне, вы говорите, понятно, понятно. А мне непонятно, объясните.
Я не могу, я же не сотрудник Альфа-банка. Ну как же? Как я вам могу объяснить?
Вы сказали, понятно.
Вы делитесь с вашим опытом, а для меня это такой элегантный способ закончить разговор. Очевидно. Спасибо большое за звонок. Да, эти люди рантье, пишет Максим. Частично, да, но рантье, понимаете, ну, как бы у нас нету точных данных. У нас есть просто данные, что эти люди, оставшиеся без работы, имеют средства для того, чтобы жить. Как они их имеют, у нас нет этих данных. Ну, может быть, кто-то сдает. Что будет происходить с рынком аренды, в дальнейшем сложно сказать. Сейчас, насколько я понимаю, там потрясений нет, в отличие от рынка купли-продажи недвижимости, да, где первичная недвижимость проседает очень сильно. Я, кстати, не видела майских отчетов, но апрельские были прям слезные совершенно по Москве. Про застройщики, когда там сводная таблица, сколько кто чего продал. Очень многие продали 0 квартир прям в апреле. Посмотрим, что было в мае. Но, тем не менее, да, и по поводу денег. Вот вводятся эти комиссии, евро-доллары. Как вы их, пытаетесь ли вы их как-то спасти? Что вы делаете? Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
Это тот самый Сергей, который в долларах 1989 года.
И что же вы делаете? А, вы, наверное, никогда в банковских счетах не держали.
Вот говорил я всем.
Ну все уже, у нас же вопрос-то теперь, не к вам. С вами все понятно, вы молодец, а мы нет.
Вот, понимаете, вот сколько раз говорил я людям в течение 30 лет, не верьте, не верьте.
Все, теперь уже не будем. Вот сейчас, вот теперь уже не будем. Но не удалось нам с вами найти способ, как деньги спасти, видимо, никак. Ну только разве что в рублях там их как-то доставать и что. И покупать по 70 рублей у каких-нибудь товарищей, которые продают. Но это все небезопасно, наверное, нелегально, скорее всего. Ну, алло, здравствуйте. Способ есть? Короткий, 15 секунд.
Да, вот тем друзьям, которые сказали, надо просто написать в Альфа-банк вторичный иск с компенсацией морального ущерба на сумму там 100 миллионов. Ну, грубо говоря, на любую сумму, которую надо потребовать из банка. И они отстанут.
Спасибо. 20:30 новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Так, продолжаем разговор. Охота же пожить немножко до ядерной зимы, пишет Григорий. Это почему? Потому что он пишет, потому что Захарова, наша Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел, говорит следующее. Разработка договора о запрещении ядерного оружия была преждевременной. И вообще договор о запрещении ядерного оружия никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков и ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нем цели. А я всех тогда призываю послушать выпуск закрытого клуба «Анастасия Янушко» имени меня. Это моя программа, так называется. От 15 июня, где у меня в гостях Борис Сергеевич Бояршинов, физик-ядерщик, кандидат физико-математических наук, который в свое время когда-то работал в закрытом институте. Одним из направлений его деятельности было изучение как раз воздействия при ядерном взрыве на окружающую среду, вот ядерного взрыва, да, собственно, воздействие его и так далее. И вот он рассказывает о том, как вообще там отличается ядерный взрыв от неядерного, что происходит, будет ли ядерная зима, там все погибнет. Ну, вы знаете, эти все прогнозы, там все живое уничтожается и так далее. Если я резюмирую, но вы послушайте, 15 июня, я, кстати, тогда уж... Я так затихла в своем телеграм-канале. Я в телеграм-канале прям файлом выложу. Можно будет из телеграма послушать там в наушниках или через колонки в машине. Он, в общем, рассказывает, что в свое время, когда считали, что будет самый пессимистический сценарий, да, ученые, причем одновременно, там, плюс-минус, в один год, и американские ученые, и наши советские, там, в начале 80-х, сценарий просчитывали самое худшее развитие событий, если там все имеющиеся заряды, значит, взрываются. Ну, вопрос еще в том, куда их направлять и где они могут быть взорваны. Понятно, что логично это делать, выполняя какую-то военную цель, не террористическую. Террористическую — это там в центр города, грубо говоря, можно направить ракету с таким зарядом. А практическая цель, допустим, шахту поразить с другой ракетой. Да? Понятно, это даже не надо быть военным, чтобы это понимать. Ну и, в общем, они просчитывали просто вот какие-то взрывы всех возможных зарядов. И самый худший сценарий – огненный шторм, который – это такое явление, которое вот в Дрездене было до конца не очень понятно, почему он возникает. То есть при бомбежках возникает огненный шторм, и все просто пламя идет, но такое бывает не всегда. Сходятся ученые, что это там определенное стечение там, природных условий погодных вот, способствует этому. И, в общем, это все считали, и... В нашем журнале и одновременно плюс-минус там где-то в американских научных журналах публиковали результаты этих исследований. И как будто бы забыли один параметр ввести, не было коэффициента оседания сажи. Вот в случае, если все горит, да, там поднимается вот это вот, собственно, сажа, и все просчитали, кроме вот этого. И оказалось, что да, небо остается закрытым от солнца, наступает как раз там все холода, все океаны промерзают до дна, никто не остается жив, все умирает, а сажа потом, значит, как-то там рассеивается. Но потом при пересчетах, когда добавили этот параметр, коэффициент оседания сажи, выяснилось, что ну вот ядерной зимы не будет. Как минимум. То есть вот такого прям тотального. Но это версия Бориса Сергеевича, он это аргументирует, он дает ссылки на журналы, что в журнале в нашем советском сначала опубликовали, значит, он дает название, поэтому послушайте этот фрагмент, может быть, найдете в интернете PDF этого журнала. И, значит, сначала выходит такой страшный прогноз, а через месяц выходит следующий номер, где там звездочкой где-то на страничке помечено, что вот в предыдущем выпуске у нас вот были такие-то расчеты приведены, там была допущена ошибка такая-то. Ядерной зимы не будет, а в этот день, если там все это произойдет, в мире будет наблюдаться переменная облачность. Вот такое рассуждение. Ну, я наблюдаю вместе с вами за новостями, за риторикой, которая там со всех сторон идет, с нашей в том числе. Словосочетание «ядерное оружие» просто чуть ли там не через день возникает в новостной повестке. И, в общем, мне было интересно, что сделать, чтобы выжить там, и можно ли выжить и так далее. Что там с радиацией будет, насколько это похоже на Чернобыль, например. Ну, и ответы там такие, что, в принципе, Чернобыль намного хуже, Вот, потому что другой тип, тип радиации, и что, ну, вот есть какие-то определенные правила поведения, да, там, в маске ходить, с поверхности не брать, там, не есть некоторое время там продукты, ну, потому что будет радиационная вот эта пыль оседать. Но потом через некоторое время это все рассеется, и поэтому... Если такая информация, например, если принять за правду, что такая информация есть и у людей, естественно, принимающих решения, то, ну, не знаю. Вот, в любом случае договор о запрещении ядерного оружия никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков и ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нем цели, говорит Мария Захарова. Но обсуждать, я думаю, мы это сейчас с вами не будем. Я готова еще сообщения какие-нибудь зачитать. Посмотрю сейчас, что в ВКонтакте, в нашей группе кто-то что-то пишет в трансляцию или нет. В Телеграм наш... Говорит МСК-бот, если хотите высказаться, можете написать. И СМС-портал плюс 7-925-888-8-94-8. Так, смотрим. А, это повтор, спрашивает Серк, 13-й. Это была запись 15 июня. Это не был повтор, это просто была программа в записи. И я ее выложу себе сегодня у себя в Телеграм-канале, чтобы вы переслушали, если кто пропустил, потому что ее нет в виде видеозаписи, потому что это было не в студии, не в эфирной записано. Вот. Так, горячий бетон создает вихрь. Так, ага, значит, если трубу на даче не чистить, то у вас будет огненный шторм в трубе, и сажа превратится в лаву. Шурыгин говорит, что радиация от оружия не такая заразная, как от АЭС. Ну, видите, Борис Сергеевич Бояршинов говорит то же самое, да, там другой тип, другой уран, и все там другое, в общем. Я так не буду сейчас в подробности ударяться, чтобы не... Значит, не вводить в заблуждение, а лучше дам ссылку на эфир, где вот профессиональный человек об этом рассказывает, там все указывает, все данные и так далее. Так что вот, так, ну что, давайте поговорим о наших с вами абитуриентах и студентах, которые сейчас вот-вот уже должны скоро начать поступать в вузы.
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Значит, абитуриент заявление в ВУЗ может подать, внимание, через портал госуслуг. Теперь на едином портале госуслуг абитуриенты могут подать заявление о приеме в ВУЗы и их филиалы. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись. Так что если у вас дети еще не сделали себе такую штуку, то сделайте. А еще там выдают пушкинскую карту. Но для этого надо расширенный какой-то профиль. Мы тут столкнулись с тем, что нам в МФЦ выдали ребенку какой-то профиль. Ну, там выдали этот пароль, все там. Паспорт дали эту распечатку, говорят, вот вводишь свой СНИЛС, а вот тебе пароль, а потом там меняешь на свой. Мы все это сделали, оказалось, что у нас усеченная версия личного кабинета, и чтобы сделать расширенную, надо либо идти там, ну, либо заводить Сбербанк онлайн, или там этот же самый Тинькофф, или еще какие-то другие банки, ВТБ, либо идти на почтобанк, либо, в общем, опять идти в МФЦ, целая морока. Но, с другой стороны, что детям дома сидеть, да, в каникулы, правильно? Нечего летом дома сидеть, пусть ходят. И у них, они молодые, ножки у них молодые, пусть ходят. Но, и вот, в общем, когда вы сделаете этот расширенный себе ребенку, или ребенок сам себе делает личный кабинет на госуслугах, теперь не только пушкинская карта с 5000 рублей для посещения театров, кинотеатров в том числе, кстати, музеев и прочего, можно еще и подать заявление в ВУЗ. ВУЗ, и не только ВУЗ, но и в его филиал, если такой нужен. Для этого, значит, как я сказала, подтвержденная учетная запись потребуется. Выпускникам доступна опция по подаче заявления в государственные, муниципальные учреждения и некоторые частные вузы на программы бакалавриата, специалитета по всем формам обучения. Полный список образовательных учреждений отобразится при заполнении заявления. При обучении на платной основе можно заключить договор с вузом онлайн. Благодаря новому сервису абитуриенты могут что сделать? Отслеживать информацию о поступлении в ВУЗ независимо от способа подачи документов, воспользоваться особыми правами и преимуществами, например, поступить в ВУЗ без испытаний при наличии статуса победителя Всероссийской олимпиады школьников. Все это делается теперь через портал госуслуг. Узнать о датах дополнительных вступительных экзаменов, отслеживать свое место в конкурсных списках в реальном времени, управлять согласием на зачисление, например, подать или отозвать его, можно сделать онлайн, вносить изменения в заявление, узнать о зачислении с помощью уведомления от вуза. Вот, Значит, нужно ли отправлять документы онлайн? Загружать сканы документов не придется, если они уже есть в профиле абитуриента на портале. А ВУЗ при необходимости позже сам запросит копию или оригинал. И до этого у нас были новости вчера о том, что, ну, там были какие-то инициативы сделать все высшее образование бесплатным в Российской Федерации. Но эту инициативу специалисты не поддержали. И, в частности, вот я видела такой комментарий о том, что нельзя, не может государство позволить себе обучать всех желающих бесплатно, потому что люди все-таки склонны к, значит, особенно дети, незрелые и так далее, они склонны выбирать какие-то модные профессии, которые на самом деле государству не нужны. Поэтому государство квотирует и оплачивает только то, что ему нужно, на самом деле, в достаточном количестве. И у меня вопрос к вам. У кого есть дети-абитуриенты, куда они у вас идут? Мне просто стало любопытно, ну вот сейчас лето, да, 24 июня, все, школа закончена у кого-то, и вот этого года, 22 года, что делают студенты, что они думают, особенно, ну, может быть, на их решения влияют наши исторические события, которые происходят вокруг. Пожалуйста, позвоните, расскажите. Если вы сами тоже такой абитуриент, тоже, пожалуйста, поделитесь. 7373948, наш прямой эфирный номер, 495-й код. На кого сейчас нынче собираются учиться абитуриенты? Из числа слушателей говорит Москва. Может быть, кстати, из Санкт-Петербурга тоже, кто через сайт нас слушает, из других городов. Пожалуйста, звоните и рассказывайте, куда, куда вы хотите, на кого вы хотите учиться, чего вы ожидаете от этого обучения, кто отправляет ребенка сейчас своего, собирает, мотивирует, приходится ли долгие беседы вести. 7373948. Пожалуйста, можете звонить. Телеграм говорит о Москобот, смс-портал плюс 7 925 88 94 8. Вот, и мне это рассуждение по поводу государственного заказа напомнило то, как принимали в МГИМО, где я заканчивала магистратуру, и там МГИМО — это вуз, который на самом деле, это, они в скобочках пишут университет, но это институт, который при Министерстве иностранных дел, да, существует. Его главная, основная задача — поставлять кадры в Министерстве иностранных дел. Других, в принципе, задач у него нет. И поскольку это Министерство иностранных дел, там максимальное количество иностранных языков изучается. На момент, когда я там училась, их там было 52. Сейчас, не знаю, больше стало, может быть, не знаю, добавляли ли там в программу. Я там вот как раз корейский язык изучала. И в том числе редкие языки там изучаются, которых в обычных вузах нет. Так вот, поскольку у государства совершенно четко есть заказ на все языки, но не все их хотят учить, безусловно. И когда студент, школьник, абитуриент, точнее, подает заявление, все-таки ему там для проформы дают анкетку, где он все заполняет, и там есть пункт, какой язык вы бы хотели изучать. И ты его от руки вписываешь. Ну и там есть какая-то статистика, я ее не видела, но я подозреваю, что там на момент начала 2000-х статистика была там, наверное, ну там сколько-то процентов хотела учить китайский, может быть, там сколько-то процентов итальянский, ну французский, ну красивые там всякие, немецкий, может быть, японский наверняка кто-то хотел учить. А потом, ну вот они свои пожелания пишут, эти дети, потом, значит, великое счастье, ура, поступил, в МГИМО поступить было, ну, в советские времена сложно, потом, наверное, не знаю, проще, не проще там. Ну, конкурс все равно большой, не знаю, как сейчас, но вроде престиж вуза, так, я не знаю, наверное, он сохранился. А сейчас будет расти в ближайшем будущем. Так вот, пишут они, эти дети, чего они хотят учить, а потом они приходят, поступили, ура-ура, я поступила, потом ты идешь и ищешь себя в языковых группах. И тут начинается самое интересное, потому что государству не нужно, чтобы у него все знали японский, например, только японский, итальянский там и китайский. Государству нужно, чтобы кто-то знал болгарский, польский, пушту, урду, африканс, ну и прочие всякие другие языки, о которых, может быть, никто, какой-нибудь школьник, там, не знаю, подмосковный, никогда в жизни не задумывался. И вот находит себя такой ребенок в группе, там он хотел итальянский, находит в группе арабского языка, например, и начинаются там волнения, всякие слезы, сопли, кто-то хочет, кто-то не хочет, кто-то привыкает. Вот в группе, где я изучала корейский язык, было 6 человек, кстати, там были одни мальчики, девочек там не было. И это были, значит, после школы ребята, и из них, вот, чтобы вот вы себе представляли, как государственный заказ выполняется, все знают, что от первого курса там до конца и до МИДа дойдут не все, И вот из 5 человек у нас работают в итоге 2. Из 6 человек 2 вот, по специальности с корейским языком. Один точно в Министерстве иностранных дел, второй там в торгпредстве. Вот такая вот история. То есть государство, на самом деле, неумолимо, конечно, решает свои вопросы при помощи высшего образования. Я предлагала вам позвонить, рассказать или написать, если у вас есть абитуриенты в семье, куда они поступают. 7373-94-8, наш прямой эфирный номер. Читаю телеграм, говорит Москобот. Вот пишет нам слушатель, что у них в универе один выбрал русский как иностранный. Так, ну понятно, это какая-то шутка. Потому что есть целые специальные направления, да, преподавателя русского, становиться преподавателем русского языка для иностранцев. Это еще, кстати, интересное занятие. Применение мягкой силы. Михаил Ц. пишет: дочка идет в Московскую международную академию, хочет корейский язык изучать. Видите, корейцы сделали невероятную карьеру в мировой культуре, я бы сказала, и массовой культуре, и поп-культуре. Потому что их дорамы прорвались, значит, на международный рынок. Корейские вот эти поп-звезды, которых эти смазливые мальчики, значит, тоже каким-то образом завоевали рынок вовне Кореи, в том числе и западный. И любовь к Корее – это отдельный такой вид любви к азиатской культуре. Если раньше Япония, так сказать, лидировала и солировала, то Корею тоже теперь любят молодые люди, девушки. Есть даже всякие психиатрические случаи, когда там бразилец делал себе последовательно много-много операций, чтобы стать похожим на корейца. Слыхала я и про такое. Так, у родственников девочка идет на юрфак, а у коллеги тоже девочка на международные отношения, сообщает нам Елена. У меня сын сессию сдал, хочет дальше учиться. Сейчас практика. А на кого он учится? Напишите. По пушкинской карте в музей водки не пускают. Ну, это шутка, понятно. В музей водки не надо ходить. Про водку можно все, пока Википедию не закрыли, можно там почитать. Сейчас государству нужны танкисты и огнеметчики, пишет 58-й. Ну, вот, не знаю, военные, так сказать, военные училища сейчас, набор, насколько активно. Это было бы интересно посмотреть, но я думаю, что эти данные будут закрыты. Хотя не знаю. Я тоже учился в МГИМО. Меня распределили в румынскую группу, пишет 38-й. По окончании учебы работал с румынским 23 года. И в МИДе, и в коммерческой компании. Целая судьба оказалась. Вот как, видите, вот так вот ты не знаешь, а за тебя вытаскивают карту. Но это тоже нужно быть, конечно, внутренне, может быть, готовым к таким приключениям в жизни, неожиданным поворотам, учить там болгарский, румынский, потом вот так вот. Хотя ты об этом, может быть, и не задумывался. Ну что, едем дальше?
Закрытый клуб Анастасии Аношко.
Российская энергетика держит удар санкций Запада и продолжает успешно функционировать. Об этом заявил министр энергетики Николай Шульгинов на совещании Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. По его словам, своими действиями западные страны подрывают энергетическую безопасность в мире, но не получают желаемого результата в отношении нашей страны. Он подчеркнул, что для России сегодня важно обеспечить внутренний рынок и поддержать стабильные отношения с надежными партнерами из дружественных стран. Также она сегодня, это Россия или экономика, она успешно работает над перенаправлением энергопотоков с запада на юг и восток. А кроме того, министр призвал исключить хаотичность из развития зеленой энергетики. Стратегию достижения климатических целей необходимо прежде всего продумать, сказал он. Это с одной стороны. И с другой стороны, в «Нью-Йорк Таймс» вышла большая статья про то, как политика, вот эта вот направленность на зеленую энергетику в совокупности с теми событиями, которые происходят сейчас в мире, возвращается очень негативно, отражается на жизни в том числе Соединенных Штатов Америки, и бумерангом бьет по тем, кто эту зеленую энергетику продвигал, потому что электроэнергия начинает стоить дороже, все вот эти цели климатические заявленные, они встают под вопрос. И как будто бы вот сейчас такое получается размышление в том духе, что, ну вот, углеводороды все равно, они такие надежные, и, понятно, этот ресурс, вот его можно использовать. Но я хотела у вас спросить, как вы относитесь к зеленой экономике, к зеленой энергетике, точнее? Вот можно говорить о том, что это дорого, что это, ну, дороже, чем там добывать, не знаю, газ или нефть и уголь и использовать. Но ведь в перспективе, если мы вернемся назад к учебнику географии, где нам рассказывалось про возобновляемые и невозобновляемые ресурсы, в перспективе-то это все однажды закончится. Человечество, конечно, может дальше разведывать другие месторождения, там пытаться их разрабатывать, но это тоже деньги. Вы как думаете, будущее все-таки за зеленой энергетикой или нет? 7373-94,8. И, ну, в нашем случае нам сейчас у нас будет мобилизационная модель экономики, очевидно, некоторое время, видимо, существенно больше, чем на год. Но однажды, может быть, и мы к этому придем. Как вам кажется, вы вот в своей жизни, вы вот эти всякие зеленые энергетические модели используете? Используете ли вы там, я не знаю, ну хотя бы аккумуляторы вместо батареек простых или нет? Мечтали ли вы когда-нибудь ветряк себе поставить на даче, чтобы или солнечную вот эту панель на крышу положить? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, пожалуйста.
Знаете, будущее все-таки, наверное, за водородной энергетикой, расщепление воды.
За водородной?
Да.
Ну...
А вот насчет зеленой, ну, давайте попилим леса. Ничего.
А при чем тут, ну, леса? В смысле леса? Вы про дрова или что? Ну, леса, кстати, это возобновляемый ресурс, в отличие
от... Да, это возобновляемый. Нефть невозобновляемая, но там немножко свои нюансы есть.
Ну, какие? Ну что, ее слишком много, нам все равно хватит на нашу жизнь, да? Вы
нет,
это имеете
нам не хватит на свою жизнь, потому что планета Земля, нефть это охлаждающая жидкость земного шарика, я так думаю, мне так кажется.
Ну, это такое довольно смелое обобщение, спасибо большое. Знаете ли вы, кстати, откуда произошла нефть? Что такое нефть? В чем ее суть? Знаете ли вы, что это такое? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да.
Я думаю, что для Европы правильный путь выбран. Они ориентируются на атомную энергетику, и их цель будет теперь делать ее все более и более безопасной. Это правильный путь. И я думаю, для большинства стран он тоже будет перспективным. Спасибо.
Спасибо вам большое. Будущее за рационализмом, пишет нам через Телеграм, говорит Москобот. Надо развивать возобновляемые источники. Но пока это дорого. Нельзя отказываться от газа и нефти. Мы, русские, с нами нефть. Шутка. Я отношусь к зеленой энергетике как Грета, безответственно. На ГАСУ... это мне рассказывают, кто где учится. Окей, ну мы уже проехали эту тему. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, по поводу зеленой энергетики, что можете сказать?
Я думаю, что, конечно, в перспективе, наверное, это реальная какая-то энергетика, которая спасет человечество... войн, скандалов, политических игр, но далеко не в ближайшем обозримом. В ближайшем обозримом все-таки нефть, природная энергетика и так далее. Вода, и вот как говорил предыдущий оратор, звонящий вам, это водород.
Вы тоже верите в водород?
Водород верят все, и если посмотреть историю еще на грани Советского Союза, пытались там делать большие электростанции, точнее, производство водорода. И сейчас у нас в планах есть в стране сделать водородное производство. Мир к этому не очень стремится, потому что для этого нужно много электричества.
Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Надо будет как-нибудь обсудить со специалистами этот вопрос, куда движется научная мысль сейчас и в какой она точке. Виталий из Филей предполагает, что нефть – это перегнившие растения. Правильно? Только это не растения, а это такие растения, первейшие растения, которые... Это первая жизнь, которая появилась на Земле. Такая зеленая слизь, если вы понимаете, о чем, если вы поставите, наберете стакан воды, поставите на солнышко, на подоконник, там появится такая слизь, похожая на то, что было в самом начале времен для Земли. 7-3. Какие 7-3-7-3? Все, я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Пожалуйста, уберегайтесь от невероятной жары. Я жду вас в 8 вечера во вторник на волнах радиостанции «Говорит Москва». Всем пока.